день, дорогие друзья! Не знаю, как вы, а я очень рада нашей встрече после долгой разлуки. Надеюсь, что на предприятии все живы-здоровы. Но это было небольшое лирическое отступление, а наша передача посвящена Ольге Федоровне Бергольц, которая исполнилась в мае 110 лет со дня рождения. Здесь лежат ленинградцы, горожане, мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты, красноармейцы. Всею жизнью своей они защищали тебя, Ленинград, колыбели революции. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто. Эти строки, написанные Ольгой Федоровной Бергольц, высечены на гранитной стене Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 470 тысяч ленинградцев, погибших в городе во время блокады, от голода, артобстрелов, бомбежек, павших в бою на передовой. Здесь лежит половина города. Немногие оставшие в живых блокадники и по сей день чтят Ольгу Бергольц как блокадную Мадонну. И на ее могиле и сегодня всегда лежат живые цветы. На долю Ольги Федоровны Бергольц выпали как всемирная слава и признание, так и тяжелейшие испытания. Поэтесса, прозаик, журналист, лауреат сталинской премии Ольга Федоровна Бергольц родилась 16 мая 1910 года в Санкт-Петербурге. По отцу поэтесса имела шведско-немецкие корни. Бергольц являлись потомками шведского офицера, взятого в плен во время Петра I. Отец Ольги, Федор Христофорович Бергольц, по специальности был хирургом. Он окончил Дербский университет. Мать Мария Тимофеевна в девичестве Грустилина обожала искусство, поэзию, театр. Она сама занималась воспитанием Ольги и ее сестры Марии, будущей актрисы, и передала дочерям свою любовь к театру и поэзии. Когда началась Первая мировая война, и отец ушел на фронт полевым хирургом, Ляля и Муся, так называли девочек в семье, переехали с матерью в Углич, спасаясь от голода. Там они жили в одном из келий Богоявленского монастыря. Федор Христофорович сразу после революции с мировой войны попал на гражданскую. Он занял сторону красных и вернулся в родной город только в 1921 году. В это время семья воссоединилась в родной квартире на Невской заставе. До революции родители мечтали, что Ляля окончит институт благородных девиц и получит медицинское образование. Но с этими мечтами пришлось расстаться. Теперь Ляля поступила в 117-ю трудовую школу, стала пионеркой. Домашняя набожность оказалась забытой. Ляля превратилась в пролетарскую активистку и готовилась вступить в комсомол. «Любовь наполняет меня всю», – писала Ляля в дневнике. «Я хочу обнять всех людей, поцеловать каждую травинку, былинку, цветочек. Боже, мне 14 лет! Как скоро промелькнуло детство! Неужели я буду взрослая? У нас в школе будет комсомол. Я вся дрожала, когда пели «Интернационал». Какая полная содержательная будет моя жизнь! Я вижу себя в деревне, агитирую за советы. Я считаю коммунизм самым верным, самым лучшим строем». В этот год первое стихотворение будущей поэтессы Ленин было опубликовано в стенгазете завода «Красный ткач», где тогда работал в амбулатории ее отец, доктор Бергольц. «Как у нас гудки сегодня пели, Точно все заводы встали на колени, ведь они теперь осиротели. Умер Ленин, милый Ленин. Затем в журнале «Красный галстук» появился рассказ Бергольц «Заколдованная тропинка». В 1926 году стихи Ольги «Песни о знамени» напечатали «Ленинские искры». В это время Ольга заканчивала выпускной класс. С опубликованными работами она вступила в литературное молодежное объединение «Смена» при Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. В объединении познакомилась с молодым поэтом Борисом Корниловым. «Позволь мне как другу, не ворогу, руками беду развести, позволь мне 4 короба сегодня тебе наплести. Ты должен поверить на праслином, на горе, на мир, на себя, за тем, что я молодость праздную, за тем, что люблю тебя». В литературной группе «Смена» в меня влюбился один молодой поэт. Это был Борис Корнилов, вспоминала позднее Ольга Федоровна в автобиографии. Он был моим первым мужчиной и отцом моей первой дочери Ирки. Он был стихийно, органически талантлив, был очень настойчив, ревнив чудовищно. Через год после первого объяснения я стала его женой, ушла из дома. Ольга Бергольц и Борис Корнилов поженились в 1928 году. Вскоре у них родилась дочь Ира. Молодые супруги учились на высших курсах при Институте истории искусств. Творчество Ольги заметил и оценил Корней Чуковский. «Перебирая в памяти былое, я вспоминаю песни первые свои. Звезда горит над розовой Невою, заставские бормочут соловьи. Но годы шли, все горе с ней слаще, земля необозримая кругом. Теперь ты прав, мой первый и пропащий. Пою другое, плачу о другом». Обязанности по дому тяготели поэтессу. «Дом мой, плен мой», — писала она в дневнике. «Сторож мой Ирка растет, улыбается и гукает. Что ж, все равно люблю ее. Какая радость ее улыбка!» Увы, брак оказался недолговечным. Вскоре выяснилось, что в жизни Бориса появилась другая женщина. Нашла 2 письма от Татьяны. Примечание. Это была Татьяна Степенина. Одно письмо заканчивалось. «Целую, твоя Танюрка», записала Ольга Федоровна в дневнике. «Все-таки я верю, что он любит меня и никуда не денется. Почему мне не дает жить эта провинциалка? Даже само имя облеклось в какую-то смутную тяжесть. Хотела написать ей, но ей будет больнее. Какой же Борис сволочь! Не люблю. Безденежье, сапоги рваные. Борис бегает, устраивается. Мне кажется, если бы я была свободной, я сумела бы израсходовать свое время. Скучно было бы исключено». Чуть позднее, в том же месяце, Ольга Бергольц напишет: «Лежу, прихворнула, денег нет. Это меня просто угнетает. Надо работать, но ребенок поглощает все мое время. Я связана по рукам и ногам. Надеюсь, что не навек. Впереди целая жизнь». Корнилов метался между двумя женщинами, то обещая навсегда остаться женой, то снова увлекаясь пассией. В 1928 году стихи Бергольц попались на глаза Ахматовой. Анна Андреевна пригласила молодую поэтессу к себе. «Была вчера у Ахматовой», – записала Бергольц в дневнике. «Ее сборник допустили к печати, выбросив колоссальное количество стихов. Сколько хороших стихов погибло! И что такое, что в них есть такие слова, как Бог? Контрреволюционного характера они не носят. Зачем же запрещать их?» Ахматова хвалила Бориса, но сказала: «Мне не хватает в его стихах светлого полета, который я вижу в ваших стихах». аж дух захватило. Теперь надо писать халтуру в «Ленинские искры». Денег нет, должаем. Что мне сделать, скажи? Скажи, чтобы стать тебе дорогой. Если хочешь, возьми мою жизнь. Если надо, согни дугой. Если надо, то я с тобой от бесславья не отступлю. Только недруг, товарищ мой, только слышать твое люблю. Только знать бы, что ты без сна, если рук не найдешь моих. Только знать бы, что я одна в самых лучших думах твоих. «Я изнемогаю от тоски», — записывает Ольга Федоровна. «Неужели же любовь кончилась? Он ушел, нехорошо обругав меня за мелочь. Мы стали такие раздражительные и злые. Сухие слезы душат меня. Ирочка, солнце мое, буду качать и петь тебе. Неужели прошла любовь?» Испытываю тоскливую тревогу. Мучит сознание, что что-то не сделано. Ой, как плохо. Я чувствую, что-то оборвалось во мне по отношению к Боре. Вот наша любовь и стала бытом. Теперь? А что теперь? «Да, конечно, все кончено», — пишет дальше Ольга Федоровна. «Во мне все мертво. Что слова? Пусть они будут банальны. Мне и на слова наплевать. Что бы я ни говорила, все кончено. Что он со мной сделал? Я не куплю апрельского венка у кладбища из розоватых стружек. Ведь под апрельским дерном бугорка нет у меня ни матери, ни мужа. Но я люблю забвенные кресты и надписи беспомощные скорби. Я любила Борьку как-то особенно. Быть вместе мне казалось лучшим счастьем». Неустроенность, неопределенность в личной жизни отрицательно воздействовали не только на Ольгу Бергольц, но и на Бориса Корнилова. Он злоупотреблял спиртным. Его неоднократно порицали на заседаниях Ленинградского отделения Союза писателей. Еще раньше исключили из комсомола. В 1932 году Корнилов написал поэму о ликвидации кулачества, и его заподозрили в яростной кулацкой пропаганде. В октябре 1936 года Борис Корнилов был исключен из Союза советских писателей, а 27 ноября 1937 года арестован по ложному обвинению. «Исключение Бориса, его безыдейность должны были бы оттолкнуть меня от него», — записала Ольга Федоровна. «Но в последнее время он и так сильно мучил меня, так что его присутствие стало для меня тягостным. От тебя, мой друг единственный, скоро-скоро убегу. След мой легкий и таинственный не заметишь на снегу. Не ходи и не выслеживай в сыром бору лисиц, и дорогой прямоезжевой не расспрашивай возниц. Перед людом, перед зверем от тебя я отрекусь, чтобы новый друг поверил в мою горькую тоску». Еще до ареста Корнилова Ольга понимала, что развод неизбежен, и чем скорее, тем лучше. «Нужны решительные наступления на себя», — записала она в дневнике. «И таким наступлением стал бы развод с Бористом. Вот работаю, думаю, охватывает то радость, то гордость за страну, думаю о будущей работе, о любви, и вдруг ощущаю какую-то ненужную, сосущую пустоту, затягивающую неведомо куда». 20 февраля 1938 года выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР Борис Корнилов был приговорен к исключительной мере наказания как активный участник антисоветской троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические методы борьбы против руководителей партии и правительства. Приговор был приведен в исполнение. За год до ареста Бориса точно черное предвестие принесло другое несчастье. От осложнения на сердце после ангины скончалась их дочь Ира. Она с рождения страдала пороком сердца. Двух детей схоронила я на воле сама, третью дочь погубила до рождения тюрьма. Вторая девочка Майя, которую Ольга Федоровна родила от второго мужа, литературоведа Николая Молчанова, умерла, не прожив и года. Репрессии середины 30-х не обошли стороной Ольгу Бергульц. В начале 37-го года она оказалась вовлеченной в дело Авербаха, проходила по нему свидетельницей. В это время Бергольц работала в газете завода «Электросила» имени Сергея Мироновича Кирова. На заседании парткома 29 мая 1937 года она поясняла: «Что касается моей связи с Авербахом, я с ним познакомилась как с руководителем Союза советских писателей. С Авербахом меня познакомил Лебединский. Авербах был в то время на положении вождя, пользовался громадным авторитетом. У меня с ним не было никогда идейных связей. В 1931 году Авербах хотел, чтобы я вышла за него замуж. Он был в меня влюблен, но я отказалась». К середине 1938 года обвинения с Ольги Федоровны были сняты. Однако радость оказалась преждевременной. Через полгода Бергольц вновь арестовали по обвинению в связи с врагами народа. Она проходила по делу литературной группы, членов которой обвиняли в организации контрреволюционного заговора против Ворошилова и Жданова. Дело было фальсифицировано работниками УКГБ по Кировской области. В это время Ольга Федоровна находилась на большом сроке беременности. После побоев и пыток она родила в камере мертвого ребенка. Несмотря на страдания, Бергольц не дала никаких показаний и не подписала никаких бумаг. Она проявила героическую твердость. Под пытками показания на поэтессу были выбиты у ее товарищей и в первую очередь у председателя Вятского отделения Союза писателей Алдан Семенова. 3 июля 1939 года Ольгу Федоровну освободили. Она была полностью реабилитирована. «Из меня вынули душу, копались в ней вонючими пальцами», — записала Ольга Федоровна в дневнике. «Плевали в нее, гадили, а потом сунули обратно и говорят: живи». В тюрьме Ольга Федоровна провела 171 день. Ее здоровье было окончательно подорвано. Однако она стойко перенесла все страдания. «Несмотря на то, что ребенок погиб во мне», — записала Ольга Федоровна позднее, — «меня издевательски не отправляли в больницу, ожидая, наверное, заражения и моей естественной смерти. Наконец меня нашли в одиночке, плавающей в луже крови. Меня вытащили, свалили в телегу, так вывозили покойников, и отправили в тюремную больницу. Телегу трясло, я билась головой практически без сознания. Придя в себя, я сказала вознице: смотри, так умирает враг народа. На что он, смахнув слезу, ответил: да что ж мы, не люди, что ли? И повез осторожно. В тюремной больнице доктор Солнцев вынес неумолимый вердикт: стать матерью Ольги больше не суждено. Все последующие дети будут умирать в утробе на том же сроке. Организм хорошо запомнил потрясение. Тогда в тюрьме во мне словно что-то сжалось. Все тело пронзило резкая боль. Все это в точности повторялось в один и тот же срок позднее, когда я пыталась снова иметь ребенка», — записала Ольга Федоровна в дневнике. Наступил 41-й год. «Жизнь моя так счастливо сложилась», — писала Ольга Федоровна позднее в автобиографии, — «что самые важные ее даты совпадают с главными датами и событиями в жизни страны. То, что мы остаемся в Ленинграде, как бы тяжело ни сложилась его судьба», — рассказывала поэтесса позже, — «мы с Николаем решили сразу, твердо, с первых дней войны. Я должна была встретить испытание лицом к лицу. Я поняла, наступило мое время, когда я могу отдать Родине все, свой труд, свою поэзию. Ведь жили же мы для чего-то все предыдущие годы. С августа 41 года Ольга Федоровна работала на радио. Она ежедневно обращалась к мужеству жителей и защитников города. «Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты, с тобой не одни, и это уже победа. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Когда кольцо сомкнулось, не фашисты, голод и холод стали главными убийцами ленинградцев», записала Ольга Федоровна в дневнике. «Как и все, я постоянно хочу есть. Это мучительное чувство». Из коммунальной квартиры на улице Рубинштейна Ольга Федоровна переезжает в дом радио. Добираться до работы и назад уже не было сил. Она и спала рядом с микрофоном. «Это фронт сегодня. Сотни метров до того, кто смерть готовит мне. Но сегодня тихо, даже ветра нет совсем. Легко звучать струне. Знаю, смерти нет, не подкрадется, не задушит медленно она. Просто жизнь сверкнет и оборвется, точно песней полная струна». В конце января 42 года от дистрофии умер супруг Ольги, Николай Молчанов. Она не смогла похоронить его. Не было сил дойти до кладбища. Не было хлеба, чтобы заплатить за похороны. В то время в Ленинграде гробовщики и могильщики работали только за хлеб. Николая Молчанова закопали в общей могиле вместе с другими блокадниками, где так и осталось неизвестным. Но и в те тяжелые для Ольги дни по ленинградскому радио неизменно звучал ее голос, негромкий, с легкой картавиной. «Был день как день, ко мне пришла подруга и плача рассказала, что вчера единственного сохранила друга, и мы молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, в один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном». Через месяц после смерти мужа друзья отправили Ольгу на Большую Землю, в Москву. Она сама находилась в крайней стадии дистрофии и срочно требовалось лечение. Однако Бергольц настояла на возвращении, едва ее состояние немногим улучшилось. И люди слушали стихи, как никогда, с глубокой верой в квартирах черных, как пещеры, у репродуктора глухих. И я, как вы, упрямо зла, за них сражалась, как умела. Душа, крепясь, превозмогла предательскую немощь тела. В блокадном Ленинграде Ольга Федоровна Бергольц создала свои самые лучшие поэмы, посвященные защитникам города. Это «Февральский дневник», «Ленинградскую поэму». 3 июня 42 года Ольге Федоровне Бергольц вручили медаль за оборону Ленинграда. Прорыв блокады, снятие кольца, восстановление мирной, счастливой жизни, Ольга Федоровна очень надеялась, что довоенный мрак не вернется. Как журналист и писатель, она жаждала свободы духа и слова. Победа! В 1946 год убил все надежды поэтессы. Разгром журналов «Звезда» и «Ленинград», запрещение публикации Ахматова и Зощенко. Все это произвело на Ольгу Федоровну тягостное впечатление. Саму Бергольц с трибуны назвали в числе писателей которые отходят от партийной линии в литературе. Произведения Бергольц прекращают печатать, но она единственная из творческой интеллигенции продолжает общаться с Опальной Ахматовой. Она не боится ни косых взглядов, ни доносов, ведь ничего страшнее пережитого блокадного ужаса быть не может. Так ей казалось. В 49 году власти уничтожают музей обороны Ленинграда. Открыт он был еще в 44 году. Ольга Федоровна, как и другие организаторы, по крупицам собирала для него экспонаты, отдала свои фотографии, рукописи стихов. Но времена изменились. Само понятие «ленинградец», которое еще недавно было символом мужества и достоинства, становится опасным и неугодным властям. Ленинградцев преследуют по всей стране. Над Ольгой Федоровной второй раз нависает угроза ареста. В этот раз Бергольц спасла народная любовь. Среди больших масс населения она была настолько известным человеком, вспоминает племянник Ольги Федоровны Михаил Лебединский, что арестовать ее теперь было бы грубой политической ошибкой. Я думаю, те, кто организовывал все это, понимали, что народное наименование блокадная Мадонна Ленинграда – это своеобразный щит. Трогать ее нельзя. Разгром музея блокады, преследование блокадников по всей стране потрясло Бергольц. Это было откровенное глумление над героическим подвигом города. Что-то внутри надломилось. Она впервые испытала сомнения в правильности происходящих событий. «Не искушай доверия моего. Я сквозь темницу пронесла его», — пишет поэтесса, обращаясь к родине. «Сквозь жалкое предательство друзей, сквозь смерть моих возлюбленных детей. Ни помыслом, ни делом не солгу. Не искушай, я больше не смогу». Тронуть Бергольц не посмели. Через боль и разочарование Ольга Федоровна продолжает работать. В 1952 году она едет на строительство Волга-Донского канала. Позднее совершает поездку по Енисею, много пишет. Она приветствует 20-й съезд партии. В ее душе возрождается надежда. Твардовский в «Новом мире» много печатает ее новые стихи и главы из автобиографической повести «Дневные звезды». А в 1967 году режиссер Таланкин поставил прекрасный фильм по этой повести. Вдохновленная успехом, Ольга Федоровна начала работать над второй частью «Дневных звезд». Она использует дневники, которые чудом уцелели в войну. Для этой книги она оставила самые главные, самые лучшие свои стихи. Но оттепель неожиданно закончилась. Времена опять резко изменились. И цензоры, присмиревшие было, заработали с новой силой. Вскоре Ольге Федоровне стало совершенно ясно, что главная книга ее жизни издана не будет. Это был удар. Поэтесса ищет поддержку у супруга. В 1949 году Ольга Федоровна вышла замуж за профессора русской литературы Георгия Макогоненко. Но в ответ получает глухое молчание и полное непонимание. Ей становится ясно, что супруг просто использовал ее для построения университетской карьеры. «Макогоненко в основе был карьерист», – замечает Лебединский. «Правда, карьерист – это не всегда плохо. Если человек карьерист, то он хочет достигнуть какого-то своего уровня. А Макогоненко хотел построить свой уровень на том, что он муж Ольги Бергольц». От отчаяния Ольга Федоровна все больше обращается к алкоголю. «Когда Ольга начала пить, и пить довольно много, — продолжает племянник, — Макогоненко увидел, что кроме плохой славы это ему ничего не принесет. На него уже начали смотреть косо. Как это он, здоровый, не пьющий мужик, как это он допускает, что Ольга пьет?» И Макогоненко поспешил ретироваться. Разлуку и предательство супруга Ольга Федоровна переживала мучительно. «Он ее мучил, пользуясь ее состоянием», продолжает племянник поэтессы. Ольга пыталась его забыть. Но он время от времени звонил, будоражил ее раны. Ольга Федоровна снова впадала в глубокую депрессию. Она дошла до края. На прямое самоубийство Ольга Федоровна решиться не могла. Мешало засевшее глубоко мамино христианское воспитание. Но, казалось, она поставила задачу угробить себя алкоголем, рассказывает племянник. А после блокады у нее оставалась одна почка. Спиртное было для нее губительно. Мать и сестра боролись за ее жизнь как могли. Вызывали неотложку, ухаживали в госпитале, но однажды не успели. Ноябрьским днем 75-го года Ольга Федоровна Бергольц скончалась. Похоронили поэтессу на литераторских мостках Волковского кладбища. Она же хотела лежать на Пискаревском, рядом с блокадниками, подвиг которых воспела, рядом с погибшим в блокаду супругом Николаем Молчановым, самым близким, самым любимым и дорогим. Партийное руководство Ленинграда обратилось за разрешением в Кремль, но получило отказ. «Нет никакой нужды создавать храм блокадной музы», ответили из ЦК. К слову, и сегодня в Санкт-Петербурге нет музея квартиры Ольги Бергольц. Ее рукописи, документы, бумаги, в том числе и бесценные блокадные записи, розданы по разным музеям и частным коллекциям. Так случилось, что и памятник на могиле Бергольц был установлен уже после 1991 года, когда страна и строй, который она воспевала, перестали существовать. На этом наша передача закончена, и я прощаюсь с вами до следующего раза.